эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: свиной грипп в Соединенных Штатах, меры властей и настроение в обществе, соглашение Турции и Армении об урегулировании двусторонних отношений и реакция в Азербайджане, почему южноуральский городок Карабаш называют зоной экологического бедствия, и памяти сэра Джона Медокса, бывшего главного редактора журнала Nature. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Власти Соединенных Штатов принимают меры в связи с распространением вируса свиного гриппа в стране. Однако в американском обществе многие считают эти действия недостаточно энергичными, а потому малоэффективными. Кстати, Всемирная организация здравоохранения объявила в четверг, 30 апреля, что намерена теперь отказаться от использования самого термина «свиной грипп» в пользу иного определения этого же заболевания – «грипп А». Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Владимиру Абаринову.
В Соединенных Штатах на сегодняшний день зарегистрировано 132 случая заболевания вирусом свиного гриппа. Из них 50 в штате Нью-Йорк, 26 в Техасе, 14 в Калифорнии, 10 в Южной Каролине. По всей стране закрыто около 300 школ. Белый дом подтвердил, что признаки заражения обнаружены у советника министра энергетики Стивена Чу, который сопровождал президента Обаму во время недавнего визита в Мексику. Работу федеральных ведомств и местных властей координируют министр внутренней безопасности Джанет Наполитано и министр здравоохранения и социальных служб Кэтлин Сибелиус. В среду, после того, как стало известно, что от заражения вирусом в Техасе скончался ребенок, Барак Обама счел необходимым обратиться к американцам с заявлением.
Мы внимательно и постоянно следим за появлением случаев заболевания на всей территории Соединенных Штатов. Этой ночью мы получили подтверждение, что в Техасе в результате заражения этим вирусом умер младенец. Молюсь о нем и приношу глубочайшие соболезнования семье, а также желаю выздоровления тем, кто болен и поправляется. Разумеется, это серьезная ситуация, достаточно серьезная для того, чтобы принять все возможные меры предосторожности. Вчера я направил Конгрессу запрос о немедленном выделении $1.5 миллиарда в рамках чрезвычайного финансирования. Эти средства обеспечат нас в адекватном объеме вакцины и оборудованием, чтобы можно было справиться с возможной вспышкой. Эти деньги гарантируют, что вакцины и оборудование будут направлены туда, где они действительно нужны. Каждый американец должен знать, что федеральное правительство готово сделать все необходимое для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Но кое-что американцы могут предпринять и сами. Это те же самые меры, какие мы принимаем для защиты от обычного гриппа. Мойте руки. Когда кашляете, прикрывайте рот. Если вы больны, оставайтесь дома. Если больные дети, не отправляйте их в школу. Я буду следить за ситуацией, и мы будем регулярно информировать американцев о том, что должны делать они и что делаем мы. Могу заверить, что мы проявим бдительность и что все решения я буду принимать на основании лучшей научной экспертизы.
Сенатский комитет по внутренней безопасности провел слушания, на которых обсуждались меры борьбы с возможной пандемией. В своем вступительном слове председатель комитета сенатор Джо Либерман подчеркнул необходимость полной гласности в этом вопросе.
В воскресенье наше правительство объявило о вводе режима чрезвычайного положения в здравоохранении. Днем позже Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы пандемии. Таким образом, это не мнимая опасность, раздутая прессой, как предполагают некоторые. Это реальный кризис здравоохранения. Обнадеживающая новость заключается в том, что наше правительство оказалось подготовленным к кризису. Насколько вообще можно подготовиться к вспышке вируса, причина которой не вполне ясна. Мы не знаем, как поведет себя болезнь. Вполне возможно, что вирус затухнет в ближайшие недели, а затем вернется с удвоенной силой осенью, в сезон гриппа. Беспокойство американцев можно понять. Они хотят знать, что им следует делать и что делает правительство, чтобы защитить их от свиного гриппа.
В настоящее время уровень угрозы инфицирования повышен до 5-го. Сенатор Либерман продолжает.
Думаю, важно отметить, надеюсь, это придаст американцам некоторое чувство уверенности, что в отличие от других кризисов, с которыми мы сталкиваемся, пандемию гриппа наше федеральное правительство ожидало и планировало свои действия. Почти два десятилетия назад, в 1992 году, Институт медицины предупредил, что новые инфекционные заболевания становятся серьезной угрозой и что целый ряд демографических и экологических факторов способствует их быстрому распространению. С тех пор мы стали свидетелями глобальных вспышек птичьего гриппа, вируса лихорадки западного Нила, атипичной пневмонии и других инфекционных болезней. В середине 90-х годов Центр контроля заболеваний разработал национальную стратегию на случай вспышек, и президент Клинтон дал соответствующую директиву федеральным ведомствам. В 2003 году у нас была особенно тяжелая вспышка сезонного гриппа и явно неадекватные меры правительства. Поэтому президент Буш подписал директиву, а Министерство внутренней безопасности в 2006 году разработало подробный план действий на случай пандемии, такой как нынешняя вспышка свиного гриппа.
О свойствах нового вируса законодателям рассказала заместитель директора Центра контроля заболеваний адмирал Энн Шукет.
Вирусы гриппа почти непредсказуемы. Представить с какой-либо долей уверенности, как будет развиваться эта вспышка, трудно. Мы действительно ожидаем, что количество случаев заболевания увеличится, вспышка затронет другие штаты, возрастет и серьезность болезни. Изучение вируса продолжается, в том числе составление его полного генетического кода. По заключению Центра контроля заболеваний, этот вирус является инфекционным. Он передается от человека к человеку, подобно сезонному гриппу, вероятно, через кашель и чихание. Иногда человек может заразиться при прикосновении к чему-то зараженному, если коснется затем своего рта или носа. Но нет никаких данных, позволяющих предположить, что источником вируса являются американские свиньи, и нет никаких признаков заражения посредством контакта со свининой или ее употребления в пищу.
В США все чаще раздаются требования закрыть границу с Мексикой, где умерло 12 человек, а число зарегистрированных случаев заражения составляет 300. Однако адмирал Шукет считает эти требования чрезмерными.
Позвольте мне спросить вас о том, о чем спрашивают меня мои избиратели. Поскольку вспышка началась в Мексике, и, судя по сообщениям прессы, многие из заразившихся либо сами побывали в Мексике, либо контактировали с теми, кто оттуда вернулся, почему бы не закрыть на законном основании на определенный период границу? Причем в обоих направлениях, как для приезжающих из Мексики, так и для направляющихся туда. Другими словами, почему бы не сказать людям, в Мексику из США ездить нельзя, а не просто выпустить рекомендации о нежелательности таких поездок?
Вопрос правомерный, и мы хотим, чтобы наши объяснения были абсолютно понятны. Эта проблема изучалась, в том числе при помощи моделирования вспышки инфекционного заболевания. И мы пришли к выводу, что если случаи заболевания наблюдаются в Канаде или Мексике, возможности остановить его проникновение на территорию Соединенных Штатов исчезают в течение нескольких дней. Данные науки говорят, что наиболее эффективная стратегия – это сосредоточить усилия на отдельных зараженных зонах и семьях. Это гораздо эффективнее, чем пытаться заблокировать вирус на границе.
Ответ не удовлетворил Джо Либермана.
Позвольте им все же уточнить. На ваши слова о том, что, коль скоро вирус уже здесь, то и границы закрывать бесполезно, можно возразить, что чем меньше людей ездят в Мексику и обратно, тем меньше вероятность распространения вируса. Что вы ответите на это с медицинской точки зрения?
С медицинской точки зрения такое мнение лишено оснований. Вопрос резонный, но именно для ответа на него и проводилось моделирование вспышки инфекции. У нас есть подтвержденные случаи заражения в Соединенных Штатах. У нас есть теперь точно такие же очаги, поэтому остается вероятность заражения кого-то, кто не имел никаких контактов с Мексикой. Вот что сейчас важно. Так что вопрос разумный, но мы не думаем, что это хорошая стратегия.
Сенатор Сьюзен Коллинз спросила министра внутренней безопасности Джанет Наполитано, почему пограничные власти США не используют для выявления зараженных вирусом существующие аппараты.
Госпожа министр, и вы, и доктор объяснили, почему вы не считаете, что граница с Мексикой должна быть закрыта. Но существуют другие меры контроля на границе. Насколько мне известно, Министерство внутренней безопасности поручило пограничной службе организовать пассивное наблюдение за пересекающими границу людьми с тем, чтобы обнаружить у них симптомы гриппа, если таковые имеются. Но другие страны ввели более агрессивные методы проверки. Например, Сингапур, Таиланд, Япония, Индонезия, Южная Корея и Филиппины используют тепловые сканеры. Эта аппаратура применялась и в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии. Насколько я понимаю, эти сканеры выявляют людей с высокой температурой. Я слышала, как вы по телевидению говорили о том, что эта технология недостаточно надежна, но полдюжины стран используют ее. Мне представляется, что если закрытие границы практически невозможно и бесполезно с точки зрения науки, то ведь можно принять дополнительные меры проверки. Почему мы не пытаемся сделать больше?
Что касается термальных сканеров, то они не всегда надежны. Кроме того, есть люди, которые заражены гриппом, но высокой температуры у них нет. Так что сканеры не сильно помогают отделить больных пассажиров от здоровых.
Сенатор Джон Маккейн вернулся к вопросу о границе, но адмирал Шукет осталась при своем мнении.
Если мы не собираемся закрывать границу, потому что в настоящий момент условия этого не требуют, то при каких условиях требуется закрытие границы? Например, Европейский Союз рекомендует отменить полеты из Европы в Мексику, и я предположил бы, что эта мера будет взаимной. Все мы знаем, что миллионы людей пересекают границу в обоих направлениях ежедневно. Думаю, пассивное наблюдение за ними, мягко выражаясь, не слишком эффективная мера. Теоретически, какие условия должны возникнуть, чтобы мы сочли необходимым закрыть границу между Соединенными Штатами и Мексикой?
Не думаю, что такие условия теоретически возможны.
Администрация США остается противником закрытия границы с Мексикой. Как заявил вице-президент Джо Байден, такая мера потребует колоссальных усилий, а результаты окажутся ничтожными.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Подписание в середине апреля Турции и Армении соглашения об урегулировании двухсторонних отношений вызвало неоднозначную реакцию в соседнем Азербайджане. По мнению экспертов, Анкара и Ереван, готовясь к установлению дипломатических отношений и открытию границы, не стремятся увязывать это с разрешением Нагорно-Карабахского конфликта. Власти Азербайджана потепление в армяно-турецких отношениях комментируют сдержанно. Оценки этого соглашения политиками и экспертами в Баку существенно разнятся. Об этом в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Анкара и Ереван как никогда близки к установлению дипломатических отношений, а значит и к открытию границы между странами. По советское время дипломатические отношения между ними не были установлены, а граница оказалась закрытой в 1993 году по инициативе Анкары, которая выступила в поддержку территориальной целостности Азербайджана. 16 апреля сего года между Турцией и Арменией было подписано соглашение, которое дипломаты назвали «дорожной картой» в проблеме урегулирования отношений между двумя странами. По некоторым данным, в соглашении ничего не говорится о Нагорно-Карабахской проблеме, несмотря на то, что ранее Турция выдвигала в качестве обязательных условий для налаживания двусторонних отношений отказ Еревана от политики международного признания геноцида армян и урегулирования Карабахского конфликта. В Баку неоднозначно восприняли армяно-турецкую дорожную карту. Власти прокомментировали это событие сдержанно. Многие эксперты высказывают озабоченность отношением Турции к Азербайджану, стратегическому партнеру и братской стране. Рассказывает политолог Евгений Кришталев.
Баку на контакте между Анкарой и Ереваном первоначально относились очень осторожно. До сих пор эта настороженная реакция она остается. Желание Турции нормализовать отношения с Арменией, оно имеет многофакторное значение. Это и потенциальное вступление в Евросоюз, и нормализация отношений в регионе. И в Азербайджане, исходя из того, что наличествует фактор Нагорно-Карабахского конфликта, то, что Турция солидарно с Азербайджаном закрыла турецко-армянскую границу, они очень осторожно в Баку стали относиться к контактам с Арменией. За последние месяцы контакты стало гораздо больше, и уже не был раскрыт секрет того, что Швейцарии, Ереван и Анкара собрали своих дипломатов, которые проводили консультации в достаточно плотном режиме. Следствием этой работы секретной комиссии стала так называемая дорожная карта. Исходя из прежних обязательств Турции, ни в коей мере не причинять ущерба Азербайджану, в том числе и в Нагорно-Карабахском конфликте, не делать никаких телодвижений, которые могли бы повредить интересам своего союзника, Азербайджан рассчитывал на то, что Турция обязательно будет увязывать в своих контактах с Арменией этот вопрос. Но получилась такая ситуация, что турецко-армянское сближение пошло немножечко быстрее технологически, чем урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Вот возникло такое противоречие двух скоростей, которое вот дало отпечаток на отношения между странами.
Армяно-турецкая дорожная карта не имеет никакого отношения к Азербайджану, так полагает президент Фонда политических исследований Государственного списка региона Вафа Гулузаде.
Распространяется в разных турецких газетах информация, якобы в дорожную карту входит поэтапное освобождение 5 оккупированных азербайджанских районов. Во-первых, в дорожную карту, как выясняется, они не входят. А во-вторых, если в дорожную карту входили бы освобождение поэтапно 5 азербайджанских районов, то нет никакого упоминания о других оккупированных районах. Это Кельбаджар, это Лачин и это сам Нагорный Карабах. То есть если Турция выступает за освобождение 5 оккупированных районов без упоминания общего освобождения азербайджанских территорий, то это во вред Азербайджану. А что относительно Нагорного Карабаха, Кельбаджара и Лачина? Мы что, отказываемся от их освобождения, что ли? Пока что официальная реакция азербайджанского руководства, ее не было. Я это говорю со своей стороны, что такая дорожная карта к нам не имеет отношения.
Анкара подчеркивает, что ее отношения с Ереваном улучшаются не за счет интересов Баку. Об этом говорит политолог Евгений Кришталев.
Баку серьезно обиделся на Турцию в начале апреля, когда президент Азербайджана даже отменил визит в Турцию. Даже в дальнейшем турецкие государственные лица, в том числе премьер-министр и президент Турции, смогли убедить азербайджанскую сторону и лично президента Ильхама Алиева о том, что никаких телодвижений во вред Азербайджана и не учитывание азербайджанских интересов в Карабахе не произойдет. Обязательно Турция будет увязывать весь свой процесс нормализации отношений с Арменией с тем, чтобы Армения сдвинулась и по карабахскому регулированию. Что понимается под движением Армении в сторону нормализации отношений с Азербайджаном? Это в первую очередь они от Еревана просят отдать как минимум 5 оккупированных из 7 районов Азербайджана, которые в данный момент удерживаются армянскими вооруженными формированиями. Вот такая сделка, по мнению Баку, она вполне уместна, и в этом случае вот было заявление посла Азербайджана в Турции о том, что Баку согласится, скорее всего, на такой вариант размена, когда 5 районов вокруг Карабаха будут возвращены Азербайджану в обмен на то, что Турция сможет открыть границу с Арменией и нормализовать экономические и дипломатические связи с ней.
В азербайджанской печати появились выступления с критикой внешней политики Турции. Некоторые эксперты даже употребили выражение «предательство интересов Азербайджана». Лидер азербайджанской партии Мусават Иса Гамбар, посетивший недавно Турцию, не согласен со столь резкими высказываниями.
Турция усиливает свои региональные позиции, и одной из составляющих этого усиления – это решение проблем со своими соседями. У Турции почти со всеми соседями проблемы решаются, а сейчас они пытаются нормализовать отношения с Арменией. Естественно, это вызывает некоторые опасения в азербайджанской общественности, но я думаю, что связи, узы между Турцией и Азербайджаном настолько сильны, что эти отношения переживут нынешние несколько проблемные времена. В конечном итоге активизация Турции на Южном Кавказе, я думаю, что рано или поздно будет содействовать и решению конфликтов на Южном Кавказе, и ускорению интеграции южнокавказских государств в европейское пространство. Я уверен, что усиление влияния Турции в регионе в конечном итоге будет приносить пользу не только Армении, но и в целом региону, и в том числе, естественно, Азербайджану.
Некоторые российские эксперты в эти дни заявили о том, что нормализация отношений между Турцией и Арменией происходит при содействии Москвы. Вафа Гулузаде сомневается в этом. Более того, он утверждает, что в Москве сближение этих двух стран невыгодно.
Турция – это натовская страна. И открытие границ между Арменией и Турцией означает попадание под влияние натовской страны. Потом ослабление российских интересов в Армении и иранских интересов, потому что российские и иранские товары вступят в конкуренцию с турецкими, а через Турцию и европейскими товарами. Россия может потерять рынок в Армении, кроме того, что Турция пойдет в сторону Запада. Поэтому мне, честно говоря, не верится, что Россия благословила это. Как мне не верится в то, что Россия может благословить урегулирование карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В случае, если Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, Россия может потерять рынки и в Армении, и в Азербайджане. Наша зависимость от России кончается. Россия потеряет рынок сбыта для своего вооружения и рынок сбыта для своего различного рода других товаров. Плюс ко всему, обе страны получат возможность беспрепятственно вступить в НАТО, не имея военного конфликта друг с другом. Я считаю, что Россия играет в игру, демонстрируя свое доброе отношение к мирному урегулированию, но позиция России в корне не изменилась. И нет никаких показателей в изменении ее позиции по этому вопросу.
С президентом Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафой Гулузаде солидарен глава партии Мусават Иса Гамбар, который высказывает мысль, что Москва пытается, используя Баку, сдержать процесс установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном.
Агрессия России против Грузии привела к тому, что Армения практически отрезана от коммуникации, и в этой ситуации у России нет серьезных аргументов возражать против нормализации отношений между Турцией и Арменией, хотя я думаю, что Россия пытается тормозить этот процесс, влияя на руководство Азербайджана. Я думаю, что терпимое отношение России к нормализации отношений между Турцией и Арменией несколько внешний такой подход. По сути, я не уверен, что все это очень нравится Москве.
По мнению Исы Гамбара, в настоящее время пока невозможно увязать проблемы установления дипломатических отношений между Турцией и Арменией и карабахского урегулирования.
К сожалению, конфликт между Арменией и Азербайджаном настолько осложнен, и здесь настолько много различных внутренних и внешних факторов, что рассчитывать на решение этого конфликта, рассчитывать даже на начало продвижения решения этого конфликта только благодаря нормализации отношений между Турцией и Арменией не приходится. Здесь требуется добрая воля, серьезно говоря, и политическая воля как со стороны международного сообщества, так и со стороны региональных сил, и в первую очередь от России. Ожидать от России в ближайшее время более позитивного отношения к решению этого конфликта, на мой взгляд, было бы преждевременно. Пока Россия, к сожалению, пользуется этими конфликтами, чтобы сохранять свое влияние на Южно-Кавказском регионе.
Так считает лидер азербайджанской партии Мусават Иса Гамбар. 7 мая в Праге должна состояться встреча президентов Ильхама Алиева и Серджа Саргсяна. Политологи обеих стран сходятся во мнении, что эта встреча имеет большие шансы стать конструктивной.
Наш корреспондент Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска: почему южноуральский городок Карабаш называют зоной экологического бедствия? Памяти сэра Джона Медокса, бывшего главного редактора журнала Nature и легендарного популяризатора науки. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В первомайских митингах и демонстрациях по всей России приняли участие около 2 миллионов человек. В Москве состоялись акции профсоюзов и «Единой России», коммунистов, националистов и представителей оппозиционных движений. В Петербурге демократические оппозиционные движения провели марш солидарности. В Москве с подозрением на опасный мексиканский грипп госпитализированы две женщины, прилетевшие из США с высокой температурой. Их состояние не вызывает тревоги, проводятся необходимые анализы, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Ингушетии в станице Троицкая убит религиозный деятель. Неизвестно, открыли по нему огонь из автоматов у ворот его дома, после чего скрылись. В Азербайджане несколько сот студентов собрались в пятницу у здания Государственной нефтяной академии в Баку, чтобы почтить память 13 жертв стрельбы 30 апреля. Сегодня же состоялись похороны погибших. Официальный траур в стране объявлен не был. Сотни тысяч человек приняли участие в первомайских демонстрациях в Европе. В Германии, Греции и Турции манифестации переросли в столкновения. Власти Грузии предлагают оппозиции вступить в диалог об изменении избирательного кодекса и политической системы страны. Об этом заявил председатель парламента Давид Бакрадзе. Лидеры оппозиции заявляют, что не откажутся от требования отставки президента Михаила Саакашвили. На востоке Афганистана в результате нападения талибов погибли 5 военнослужащих международных сил, в том числе 2 латвийских военных. 38-летний Карл Статте, совершивший в четверг попытку нападения на нидерландскую королевскую семью, умер в больнице в ночь на пятницу. На севере Косово полицейские ЕС разогнали акцию протеста местных сербов, недовольных строительством домов для косовских албанцев, бывших беженцев. В демонстрации приняли участие около 200 человек. Протесты сербов продолжаются 7-й день подряд. Пакистанские военные заявляют, что за последние сутки в ходе операции против талибов на северо-западе страны убиты не менее 60 боевиков. О потерях правительственных сил не сообщается.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Город Карабаш Челябинской области экологи называют одной из наиболее загрязненных точек планеты из-за выбросов предприятия «Карабаш-Медь». Сами местные жители не спешат бороться за чистый воздух и воду. На предприятии работает каждый третий житель этого небольшого южноуральского городка. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
2 года назад эксперты Организации Объединенных Наций, побывавшие в городе Карабаш Челябинской области, объявили его зоной экологического бедствия и даже назвали его точкой наибольшего загрязнения окружающей среды на Земле. Закрытое акционерное общество «Карабаш-Медь» относится к предприятиям первого класса опасности, так как в процессе получения черновой меди выбрасывает в атмосферу тонны опасных загрязняющих веществ, что, конечно же, влияет на состояние окружающей среды и здоровье людей. Уровень смертности от онкологических заболеваний в Челябинской области 364 случая на 100 тысяч населения. Это выше среднероссийского показателя, который составляет 300 случаев на 100 тысяч. Статистики по Карабашу нет, но по данным общественной организации «Челябинцы против коррупции», Госсанэпиднадзор области, особо не афишируя свою деятельность, проводит исследования по определению уровня металлов в крови и волосах детей Карабаша. Уже фиксируются существенные сдвиги в минеральном обмене, обусловленные нагрузкой токсичных элементов – свинца, кадмия и мышьяка. Самое интересное, что жители города Карабаш опасаются говорить о своих проблемах. Городок маленький, предприятие «Карабаш-Медь» градообразующее, с начальством никто конфликтовать не хочет. Моему коллеге из Челябинска Александру Валиеву удалось пообщаться с жителями Карабаша, но они просили не называть их имен.
История Карабаша, как одного из грязнейших мест на планете, тянется уже которое десятилетие. Ходят упорные разговоры, что даже из космоса этот город выглядит черным размытым пятном. В свое время медиплавильный комбинат трижды пытались перепрофилировать, но из-за нехватки денег эта затея потерпела крах. В 1989 году власти закрыли предприятие, но жители Карабаша этому, увы, совсем не обрадовались. Людям стало негде работать. Спустя 8 лет деятельность комбината возобновилась. На свет появилась Карабаш-Медь. Первое время выбросы в атмосферу сферу вредных веществ, если и превышали установленные нормы, то не намного. Однако уже в 2003 году экологи подсчитали, что Карабаш-Медь превысила предельно допустимые концентрации свинца в 5 раз, меди в 1,75 раз, цинка в 1,34 раза. Примерно в это же время из-за выброса сернистых веществ листья на деревьях стали желтыми, а жители Карабаша остались без урожая. Особенно негодовали пенсионеры. Здесь, среди гигантских шлаковых отвалов, они умудряются разбивать сады и выращивать урожай. На сей раз все яблоки и груши пропали. И эта ситуация повторяется год от года. Говорит жительница Карабаша, пожелавшая остаться неизвестной.
Что в огородах? Сколько? Уже года 3-4 нам возмещают компенсацию за наши урожаи, потому что... И говорят, вы не садите. А как не садить, если мы здесь в основном почти пенсионеры живем и живем этим огородом?
Моя собеседница не захотела, чтобы ее имя прозвучало в эфире. Город маленький, Карабаш-Медь могущественна, наживать врагов никто не хочет. Впрочем, сгоревший урожай – это далеко не главная забота карабашцев. Выбросы не щадят как растения, так и людей.
Бронхиты, астма, ну и онкологии, по-моему, у нас не меньше, чем у всех. У нас детский садик рядом, ребятишки со школы идут в другой раз. И шарфами закутываются, дышат. Ребятишек тащат в школу, они дышать не могут. Как только комиссия приезжает, так у нас в городе сразу сейчас и остановка агрегатов этих происходит, что там сразу ремонт начинается. В общем, и снимают вот эти показания нашего экологического воздуха, в общем, тогда, когда это выгодно всем. Когда у нас тут более-менее...
В начале апреля Ростехнадзор опубликовал результаты проверки предприятия. А незадолго до этого представители общественности разослали во всевозможные инстанции письмо, в котором сообщали о многочисленных нарушениях на Карабашмеде. Скандал замяли, объявив, что Ростехнадзор ни одного серьезного нарушения не нашел, а администрация завода пригрозила горожанам закрытием предприятия или переносом его в другой город. В этом случае многие семьи останутся без средств к существованию. Однако проблема выбросов стоит так же остро, как и ранее, рассказывает жительница Карабаша Людмила Малухина.
Между собой мы разговариваем, да почти все. Кости болят, и головы болят, и давление у всех повышенное. Недавно был такой сильный выброс, и вот у нас у знакомых тоже с ребенком положились по носам. Но родители считают, что это только от газа, потому что ни с питания, ни с чего. Только выписались из больницы, снова положили, а диагноз-то не ставят. Знаете, все болеют. Умирают очень молодые.
Между тем, местные проправительственные средства массовой информации с восторгом рассказывают о волшебных метаморфозах, происходящих в Карабаше, уверяя, что предприятие потратило миллиарды рублей на экологические программы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Один из жителей Карабаша, также не пожелавший называть своего имени, написал письмо московскому адвокату Евгению Архипову из Ассоциации адвокатов России за права человека. Евгений инкогнито съездил в Карабаш, осмотрелся, пообщался с местными жителями и решил, что самое лучшее – это переселить их подальше от завода.
Мы готовим обращение на имя президента Российской Федерации и на имя председателя общественной палаты с тем, чтобы вопрос по городу Карабашу начинал решаться. Жители там проживают, а они вынуждены там проживать. Я бы так сказал, они находятся в том положении, когда не могут даже уехать из своего города. И мы требуем все-таки проведения государственной экспертизы, которые точно дадут заключение, можно ли поставить там очистные сооружения или нельзя поставить очистные сооружения. Но мы, опять же, до этот вопрос, как главный вопрос, его не ставим. Мы в первую очередь вопрос ставим о безопасности жизни самих людей. То есть мы понимаем, что если там человек проживает, он фактически рискует своей жизнью. В первую очередь ставим вопрос о переселении людей.
Люди, которые принимают участие в репортаже нашего челябинского корреспондента, рассказывают о том, что у них здоровье оставляет желать лучшего. Это мягко говоря, потому что там и легочные заболевания, и онкология. А существует ли хотя бы какая-то приблизительная статистика?
38 лет средняя продолжительность жизни. Нет необходимости переселять людей в райские пущи. Там 20 километров от Карабаша и нормальные природные условия.
А работать где будут люди?
Вот, понимаете, вот вопрос сейчас возникает в том, чтобы все-таки, может быть, это предприятие возможно сохранить, но для этого должна быть государственная экспертиза.
Челябинская природоохранная прокуратура держит ситуацию в Карабаше под контролем. Об этом мне рассказал прокурор Анатолий Якимов, который лично вынес предприятию «Карабашмедь» несколько предписаний о модернизации очистных сооружений, ливневой канализации и снижении вредных выбросов.
По самому предприятию мы неоднократно за 2008 год, в частности, предъявили мы 3 иска о вынуждении предприятий выполнить те или иные воздухоохранные мероприятия. В том числе по требованию природоохранной прокуратуры была восстановлена работа автоматического газоанализатора. Значит, был поставлен по удовлетворенным исковым требованиям прокурора дополнительный пост на территории города, который сейчас в автоматическом режиме отслеживает состояние загрязнения подземного слоя атмосферы, что позволяет предприятию более оперативно реагировать на выбросы. Но, тем не менее, эти меры пока недостаточны. Нет полной утилизации сернистого ангидрида, выбрасываемого в атмосферу. В Карабашском суде буквально начато слушание дела по очередному иску природоохранной прокуратуры о понуждении предприятия, значит, обеспечить водоохранные мероприятия, касающиеся очистных сооружений стромливневой канализации. Всем известно, что существует круговорот воды природы, осадки поступают на территорию предприятия, она достаточно загрязнена, и в результате есть риск выноса вместе со стоками с предприятия водные объекты, значит, загрязненных вод. В целом, этот вопрос, в общем-то, находится на контроле у администрации предприятия, но технические решения, вот, которые, значит, были проверены и установлены в прошлом году природоохранной прокуратурой, федеральными органами контроля и надзора, они показывают, что водоохранные меры, они пока не отвечают в полной мере предусмотренным законодательством требований.
Насколько оперативно руководство предприятия «Карабашмедь» реагирует на предписания, выносимые природоохранной прокуратурой?
Предприятие выполняет те требования, которые предписываются государственными контрольными органами, которые ставятся в представлениях, вносимых генеральному директору предприятия. Но, к сожалению, значит, не всегда возможно по каким-то техническим, организационно-правовым причинам выполнить, допустим, требования прокурора в месячный срок. В целом предприятие, в общем-то, вкладывает значительные средства в природоохранные мощности. Построена новая печь Аусмелт, построена первая очередь сернокислотного производства. И менеджмент предприятия понимает ту ответственность социальную, экологическую, которая лежит на руководстве предприятия.
Заместитель генерального директора по социальным вопросам закрытого акционерного общества «Карабашмедь» Вячеслав Ягодинец – коренной житель Карабаша. Он не отрицает, что из-за деятельности предприятия с экологией в городе не все в порядке, но обижается, когда Карабаш называют «черной дырой». А также рассказывает, что рабочее предприятие получает достойную зарплату – 16-18 тысяч рублей, да и живут долго.
Производство, конечно, не чистое. Производство медиплавильное. За это время, с 2005 года по сегодняшний день, русская медная компания произвела модернизацию производства. При этом были построены очистные сооружения. При этом мы сегодня достаточно много уделяем вот экологии, потому что это у всех Карабаш на устах. Сегодня у нас построены электрофильтры, построены фильтры грубой очистки газа. У нас на каждом конвертере стоят напыльники, часть выбросов газа мы полностью, практически полностью убрали.
Вячеслав Федорович, вот я поговорила с экспертами, со специалистами, которые утверждают, что продолжительность жизни в Карабаше 38 лет.
Неправда. Вопиющая неправда. У меня работают на предприятии слесаря, которому 80 лет, и они до сих пор у меня работают слесарями.
Ну а что вы можете вообще сказать о состоянии здоровья рабочих предприятия вашего?
У нас ежегодно проходят медицинские осмотры на предприятии. У нас же производство, так как оно действительно есть вредные профессии, и мы эти вредные профессии ежегодно проверяем. Сегодня работает профилактория Снегури, и те выявленные профессии пролечиваются у нас в санатории профилактуры. И так, чтобы говорить, что вот 38 лет, ну, такого просто не может быть.
ООН несколько лет назад объявила Карабаш зоной экологического бедствия. Вот как вы к этому относитесь?
Сколько времени прошло, начиная, вот, наверное, с 98-го года, и вот все мы время говорим о том, что вот Карабаш – это черная точка планеты. Тут не черная точка планеты. У нас каждый город – черная точка планеты, можно сказать. Мы-то ведь что-то ведь делаем на этой черной точке. И сегодня говорить о том, что она вот так осталась, как есть, это невозможно, потому что на сегодня у нас вот город как экспериментальная база теперь уже работает. У нас на горах посажены деревья, они начинают расти. У нас уже те горы, которые в советское время были полностью черными, на сегодня начинают обрастать травой.
Вячеслав Федорович, а вот некоторые люди высказывают такую мысль, что надо бы предприятие «Карабашмедь» закрыть, а всех людей переселить куда-нибудь подальше.
За 100 лет работы Карабашского мифовильного комбината здесь уже есть определенная династия, здесь люди, которые вжились корнями. И они никуда отсюда не поедут, и никто отсюда никого не перевезет. Сегодня Карабашмедь является в большей степени, наверное, предприятием градообразующим, на котором работает около 1200 человек, и практически, наверное, треть населения Карабаша работает на этом предприятии и получает заработную плату сегодня в кризисной ситуации. Средняя заработная плата от 16 до 18 тысяч рублей.
Карабаш – не единственный уральский город с плохой экологией. На Урале как минимум полтора десятка городов, обстановка в которых ничуть не лучше. Их население также страдает от онкологических заболеваний, потому что дышит отравленным воздухом и пьет загрязненную воду. И если бы эксперты ООН попали в эти небольшие закрытые городки, вроде Первоуральска или Красноуральска, они бы ни минуты не сомневаясь присвоили звание «самый грязный город на Земле» и им. Но пока предприятия вроде «Карабашмеди» приносят прибыль, об их закрытии можно только рассуждать.
Наш корреспондент Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике нашей программы сегодня завершение рассказа об ушедшем недавно из жизни легендарном популяризаторе науки, бывшем главном редакторе британского научного журнала Nature Джонни Медоксе. Заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев рассказывает о том, как в сложные для российской науки времена Джон Медокс пытался поддержать ученых в России. С Юрием Елдышевым беседует наш автор Ольга Орлова.
Расскажите теперь, пожалуйста, как вы с ним познакомились? Какая была история впервые вашего знакомства?
Это очень интересно, да. Мы познакомились с ним в середине 80-х. Только-только забрезжила, вот началась, так сказать, перестройка. Ну, в общем, рухнул более-менее вот в привычном представлении железный занавес. Чуть-чуть стало легче приехать оттуда. Еще отсюда было не очень легко, прямо скажем, а оттуда уже стало полегче. Он приехал на какую-то конференцию, и мы встретились, разговорились, мы оказались удивительно похожи. Он был старше меня во много. Но дело не в этом, а вот удивительная схожесть судьбы. Мы долго работали в науке всерьез, что-то сделали даже вроде бы, а потом вот по велению как бы души, сердца ушли в научную популяризацию и погрузились очень здорово. Я в то время фактически руководил, формально был заместителем главного редактора, просто по статусу был член президиума Российской академии наук, главным редактором, ну,
журнал «Природа», да?
Журнал «Природа», журнал «Природа». Ну, соответственно, значит, Nature, «Природа». И Джон, он так опешил, он был ужасно удивлен совпадением. Во-первых, совпадением биографии, а во-вторых, совпадением тем, что, ну, вот как бы близнецы. И вот он удивительно просто вот, ну, какой-то магнетизм, что ли, произошел. После этого мы почти, и даже, я бы сказал, ну, ничто почти не мешало. Ни языковый барьер, и это никак нам не мешало. Мы прекрасно понимали друг друга. Просто он оказался удивительно таким, ну, что ли, преданным по-своему человеком. Вот он не забывал. Мы встретились, и он писал после этого. Естественно, я ему отвечал. Мне было немножко труднее. Он мог пользоваться уже тогда, наверное, компьютером, когда появилась там электронная почта. У нас ничего этого еще не было. Но постепенно, постепенно, когда наступили такие вот сложные времена, прямо скажем, Он примчался сюда, придумав себе какую-то командировку.
В начале 90-х?
Это был либо самый конец 80-х, либо, может быть, 90-е там или вот. Но он меня растрогал просто до слез, до глубины души. Он примчался в Москву на какую-то конференцию с огромной авоськой еды. Он говорит: «Юрий, я знаю, что в Москве плохо с продуктами». И он привез еду. Это, так сказать, плохо укладывается. Но действительно было не очень хорошо, но, конечно, все-таки мы должны все это съесть. И в этот же приезд он сказал: «Я понимаю, что очень тяжело российской науке сейчас. Понятно, и денег нет, ни на что нет. Я, говорит, к сожалению, не всемогущ, но что-то я могу сделать. Я хочу прорвать информационный занавес. Понятно, что у российских институтов нет средств на то, чтобы полноценно выписывать журнал. Я не имею...» А у них интересная была еще философия. Информация должна стоить денег. Это безнравственно — отдавать ее бесплатно. «Я не могу, — говорит, — это выше моих сил. Я главный редактор, но есть коммерческие службы. Я не могу, грубо говоря, даром отдавать Nature. Но я могу придумать другое. Я буду издавать Nature для России. И мы с тобой этот проект провернем». И мы с ним этот проект осуществили. На самом деле это было, тоже стоило немало денег. Этот проект назывался Monthly Nature. Мы делали дайджест. Мы собирали из 4 или 5 Nature, как известно, еженедельный журнал, а мы собирали из этих 4 или 5...
выжимку, самые важные материалы?
Да. Мы давали, на самом деле, рассказ, короткий рассказ обо всем, то есть перечень всего, а публиковали вот то, что могли, не то чтобы только сами, на самом деле мы советовались. У нас был научный консультативный совет, который состоял из академиков, членов Российской академии наук. Ну, мы консультировались с ними, но, в общем-то, и сами тоже много могли. У нас была некая команда активистов.
Вы переводили на русский?
Нет. Это было, конечно, абсолютно нереально. Дело даже не в том, что это, конечно, значительно дороже сделал проект. Главное другое. Важно было, чтобы люди получали вот этот Nature почти одновременно с настоящим. То есть мы издавали его раз в месяц, но, грубо говоря, в феврале, в конце февраля выходил февральский, антология февральских номеров Nature. Ну, максимальная задержка на месяц.
Мы хотели,
чтобы вот это вот ощущение причастности. Люди чувствовали,
что... чтобы российские ученые не чувствовали себя изолированными или второсортными, до которых информация доходит с опозданием.
Постепенно этот проект рос, расширялся фантастически совершенно. Потребность, как выяснилось, в журнале таком, даже таком вот усеченном было. Конечно, он был беднее, он был не на мелованной бумаге, он был не полностью цветной, как журнал красивый. Был скромный, но он был очень популярен в стране. Постепенно стали люди подписываться на настоящий Nature. Постепенно это стало неким феноменом общественной жизни, так сказать, научной. То есть люди уже привыкли, хотели, просили, писали заявки. Его фактически это был проект, который он родил, он, параллельно с тем, что он каждый день писал статью. Он писал, он всегда писал еженедельно, редакционно, страничку главного редактора, и плюс к этому еще массу материалов в журналы, не говоря о том, что это были интервью и на телевидении, и на радио. Удивительная активность, удивительная энергия. И плюс к этому он успевал писать книги.
Чем занимался сэр Джон после того, как он покинул пост главного редактора?
Он писал, очень много писал. Ну, у него было масса других, конечно, обязательств. Понятно, что определенный общественный статус сам по себе. Он издавал книги, он писал немножко мемуары, но главным образом, конечно, научные книги. Вот просто очень показательны в этом смысле. Это последний, можно сказать, подарок от него. когда королева удостоила его рыцарского звания, я помню, я позвонил ему, спросил: «Джон, господи, как же я теперь буду тебя называть?» Он говорит: «Ну, как раньше называл Джон, так и будешь называть Джон. Так и положено обращаться, сэр Джон». Вот это вот мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта. Вот у меня мечта попытаться издать эту книжку.
Это последняя книга сэра Джона?
Не уверен. Нет, я не думаю, что это последняя книга. Это просто книга, которая, с моей точки зрения, показывает, с одной стороны, степень проникновения в науку, очень характерное название. «What remains to be discovered?» Что осталось открыть в науке, в переводе, так сказать, вот на наши границы непознанного. То есть это на самом деле, с одной стороны, блестящее знание научных реалий. Вот он говорит: вот мы уперлись сегодня в это, вот нам, вот может быть, мы сумеем заглянуть туда-то. Причем это практически все естествознание, от астрофизики до проблем мозга и так далее и тому подобное. То есть вот такая широта охвата. Просто это вот памятник, очень хороший такой удивительный памятник светлому.
То есть вы думаете, что в России лучшим памятником для Джона Мэддокса перевод, русский перевод этой книги?
Да, перевод этой книги. Хотелось бы еще сказать, что он ушел из жизни в день космонавтики, а ужасно много он уделял этому внимания. Вот тоже, поскольку чувствовал, насколько это важно, интересно и нужно, ведь мало тогда кто понимал, многие считали, что это политика в основном, так сказать, кто самее, кто сильнее в космосе, а вот он чувствовал,
то есть
за этим
он видел... Он чувствовал научную составляющую, научную перспективу космических исследований. Да. Хотя как раз получается это еще в те времена, когда это было не настолько очевидно. Те выдающиеся результаты, которые сейчас идут в космических исследованиях, мы получаем, они, это все-таки результаты последних лет.
В том-то и дело, что тогда это были именно политические результаты. Да. Вот первый, так сказать, запуск, вот первая посадка на Луне. Ну, замечательно, но, так сказать, науки-то от этого. А вот подежь-то, а он предвидел это все еще 20 с лишним, 25 лет.
На ваш взгляд, традиции Nature, насколько широко они распространились в мире и в России?
Вы знаете, на мой взгляд, это просто некий эталон, символ качества в науке, высший. Значит, Nature называют, не преувеличение, не мой образ журналистский, Nature называют инкубатором нобелевских лауреатов. Такой своеобразный журналистский, конечно же, штамп, понятно, но это как нельзя более удачная характеристика. То есть это главная марка. Значит, Джон придумал публиковать список самых цитируемых, самых, так сказать, актуальных hot points in science, горячие точки в науке. Я много раз изучал эти списки, и, скажем так, из первой десятки, ну, штук 5-6 публикаций это Nature. А как вы понимаете, эта вещь достаточно объективная, то есть просто по индексу цитирования там, и так далее, и тому подобное, неизменно. Эта система рецензирования, о которой я уже говорил, она в значительной степени была, переняли ее в Science, и в этом смысле вот великолепный журнал Science,
ну, близнецы, братья. Это, да, конкуренты равновеликие.
Понятно. Но, положа руку на сердце, как мне кажется, может быть, я не хочу сказать, что Nature старше, но многое Science заимствовал, как мне кажется, многое заимствовало Nature, ничего в этом, так сказать, плохого нет. Я с большим уважением отношусь к Science, и Джон, естественно, относился, хотя, конечно, тогда уже чувствовалась некая конкуренция, но это была очень такая добропорядочная, я бы сказал, очень ответственная конкуренция. Что касается России, то в научном мире это был, скажем так, вот мечта. Скажем, публикация в Nature, вот это было равновелико, так, предположим, там, докторской диссертации. Одна публикация в Nature это уровень. Это была веха, да. Многие стремились к этому и не достигали ее.
Это считалось... был отдельным пунктом в биографии
совершенно
ученого.
Верно, совершенно. То есть, если это событие, да.
А как вы думаете, на ваш взгляд, ну, вообще создать журнал мирового уровня – это отдельная, огромная, гигантская задача. Нужно ли России пытаться создавать аналоги Nature, Science? Нужно ли замахиваться на
это? Я знал о проектах такого рода. Они возникли сравнительно недавно, уже в этом веке, и меня приглашали даже вот с учетом того, что я
у вас был опыт работы, да, сотрудничество с Nature.
Честно говоря, я с большим скепсисом отношусь. Я не уверен, что в этом есть необходимость. Вот Джон отстаивал это всю свою жизнь, что наука наднациональна, наука — это некий феномен мировой, трансграничный. Заведомо трансгранично. В современной науке люди так и работают, то есть давно уже не существует никаких барьеров, никаких границ, работают международными коллективами, даже они могут быть распределены, люди могут сидеть со своими компьютерами, и все равно это одна команда общается. С каждым годом, с каждым днем это все больше и больше, все сильнее и сильнее феномен в науке проявляется, трансграничность, планетарность. И в этом смысле, на мой взгляд, лучше потратить, это огромные деньги, лучше их потратить, так сказать, на реальную какую-то помощь.
Вы имеете в виду, лучше деньги вкладывать в науку? научные исследования, да, чем да, в да, науч... да, да, создание научных журналов.
Потому что есть
журнала.
Это. Понимаете, издавать такой журнал на русском во имя чего? Во имя некого, ну, не очень понятного престижа. Опять-таки, это будет скорее политическая цель некая, проект, не научный. Что это даст? Читать реально весь мир сможет только после того, как это будет переведено на английский. Наши ученые, те, кто работает на соответствующем уровне, знают английский настолько, чтобы читать по-английски и при необходимости либо написать, либо им помогут. Это неразрешимая проблема. Гораздо важнее соответствие стандартам вот этой ровым. То есть далеко не любой безукоризненный, хороший, интересный результат можно изложить так, чтобы принято было публикации в Nature. Там должна быть просто целая перечень требований соблюдены. Надо вплести это в контекст мировой науки, показать, как это соотносится, что было известно до этого, вот что в итоге мы теперь узнали заново, рассказать обязательно о методике. Ну, в общем, там целое требование.
То есть публикация в Nature — это отдельный жанр?
Это отдельный жанр, совершенно верно. Да. При том, что там много жанров в самой Nature, внутри там много, и ко мне обращались не раз люди, очень хорошие ученые, которые спрашивали: помоги, расскажи, как писать. Я им, так сказать, давал конкретные советы.
Как написать именно для Nature?
Как написать для Nature так, чтобы вероятность публикации в Nature была повыше. В любом случае, вот отвечая на вопрос, я не уверен в том, что надо тратить большие, очень большие силы на создание такого. То есть, с одной стороны, я был бы рад, конечно, как говорится, приятно задержало было бы, но я не очень верю в то, что это реально.
С заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автомобиль сбил нескольких человек, а затем врезался в нескольких метрах от автобуса с королевской семьей.
Учения НАТО в Грузии являются, по сути, откровенной провокацией.
Вместе с зарплатой им вручают уведомление о том, что в июне их сокращают.
Я поддерживаю намерение Крайслера применить наши законы о банкротстве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».